Роули Палмер кончил бриться и отер свою старомодную прямую бритву. Это был маленький человек с красным лицом, которое казалось как бы усаженным пуговицами. Глаза у него были похожи на пуговицы, обветренные губы были похожи на пуговицы, лоб и подбородок были в желваках и бородавках, тоже похожих на пуговицы. Подобие переходило в реальную сущность на его одежде. На нем была шерстяная фуфайка, на которой везде, где только можно, красовались перламутровые пуговицы. Поверх фуфайки он носил странного вида плисовую куртку с кожаными рукавами, и на ней было без счета медных пуговиц, которые, когда разглядишь, оказывались ничем иным, как пуговицами, отслужившими службу на солдатских гимнастерках в королевской армии. Лицо и фигура Роули Палмера были хорошо знакомы людям по всему северу Англии, так как он был разъездным горшечником. Он жил в крытой повозке, в которой вез весь свой товар, потихоньку разъезжая с ним по дорогам. Подъехав к деревне или к городу, он вытаскивал крепкую дубинку и принимался колотить в самую свою большую глиняную миску, огромную посудину с желто-коричневой обливкой. Получался звук, подобный густому звону колокола. При этом Роули заводил нараспев: «Едет Палмер, молодец, разъездной купец, воз горшков он привез, наконец. Деньги вынимай, по вкусу выбирай, товар горшечный, дешевый и вечный». Он любил вот так торжественно въезжать в маленькие городки английского севера и крепко бить в глиняную миску. Во-первых, чтобы возвестить о своем приезде, и во-вторых, чтобы показать, как же прочны его изделия, если не раскалываются под такими крепкими ударами. Раз в год он пускался в дорогу. Когда запас начинал иссякать, Роули Палмер поворачивал и кружным путем ехал назад в родную деревню, где его старший брат Марк изготовлял гончарный товар. Роули наберет новый запас товара, всяческой посуды, от маленьких детских мисочек для каши, вплоть до самых больших, в каких хозяйки на севере месят тесто на хлеб, а нередко в них же купают младенцев. «Ну, я покатил», — скажет он, отъезжая. Жилось ему счастливо, уютно, ведь у Роули в фургоне был полный дом. Просто не верилось, что на таком маленьком пространстве можно было так хозяйственно устроиться именно благодаря тесноте. Зачастую, в знак особой благосклонности к покупателям, Роули показывал им свое жилое помещение. И тогда даже самые домовитые хозяйки, заглянув внутрь, принимались восторгаться царившей в фургоне безукоризненной чистотой. Там было свое место для всего. Место, куда Роули клал бритву, место для умывального таза и маленькая жердочка для полотенца. Утром Роули складывал койку, завтракал, убирал посуду. Потом запрягал Бесс, пристраивал торбу с овсом под кузовом и взбирался, наконец, на козлы. «Но, Бесс, трогай!» – прикрикнет он. Выбравшись на дорогу, Роули на ходу соскочит с повозки и зашагает рядом. Бесс и без его добавочного веса должна тащить немалую кладь. А он любит ходить пешком, когда погода не слишком плохая. У него нет для компании никого, кроме Бесс, его лошадки. И Туц. А Туц, о, она человек, как выражается Роули. Сейчас она сидит на козлах, маленькая белая собачка, не то пудель, не то фокстерьер, или, может, шпиц, или скайтерьер, а вернее сказать, все вместе. Туц пользуется известностью чуть ли не наравне с самим Роули. Она умеет стоять на задних лапах на перевернутом горшке, раскачивая на носу другой поменьше. Она умеет вскакивать на деревянный шар и, балансируя на нем, катить его вперед. Она умеет подбирать с земли монетки и подносить их Роули. Она умеет прыгать через обручи. Всякий раз, как Роули приезжает в хорошую деревню, он там дает представление с Туц. Не ради денег, как какой-нибудь странствующий комедиант, нет. просто потому, что его радует смех и радость детей, собравшихся вокруг. В это утро его слух и зрение были насторожены. Он ехал и наблюдал. Прямиком через поле бежала собака, неуклонно правя путь к дороге. Собака все приближалась по неразгороженному дикому полю, пока не соскользнула на дорогу как раз к тому мгновению, когда мимо прокатила повозка. «Ну и чего ж тебе надо?» – сказал Роули. Собака поглядела и, перескочив через канаву, опять побежала полем. «Что, тебе не по вкусу мое общество?» Он соскочил со ступеньки и опять пошел пешком, не спуская глаз собаки. Теперь она бежала впереди и слева от него, но держась почти параллельно дороге. Путь преградила река. Собака стала опять приближаться к дороге, чтобы воспользоваться мостом. Роули полез в фургон, а когда вышел из него, в руке у него было несколько кусочков печенки. Туц наставила нос и завиляла своим неуклюжим хвостом. «Это, доченька, не тебе», – сказал Роули. Он не сводил глаз с той собаки. Она должна была выйти к мосту одновременно с фургоном. «Хорошо, на этот раз мы сделаем вид, что не замечаем тебя», – сказал он вслух. И запел во весь голос. «Бывало, старый мой отец мне говорил, любя, послушай, дочка старика, поучит он тебя». То погоняя, то придерживая лошадь, Роули вступил на мост в тот момент, когда выбежала к мосту и собака. Он шагал, распевая во весь голос и делая вид, будто не замечает ее. Собака остановилась, как бы давая ему проехать вперед. Роули не повернул головы, зато он помахал в руке кусочками печенки, чтобы в воздухе разнесся ее запах. Он незаметно обронил кусочек. Потом проехал мост, оглянулся в полоборота посмотреть, как поведет себя собака. Позади, у въезда на мост, Лесси медленно подошла к ломтику мяса. Вкусный запах, казалось, заполнял весь воздух. Голод подействовал на ее слюнные железы, рот ее наполнился влагой, она подошла ближе. Она наклонила голову, приставив нос вплотную к мясу. Но заговорила многолетняя выучка. Недаром Сэм Кэроклав приучал ее не подбирать с земли незнакомую еду. И в Лесси засел этот урок. Собака не должна есть с земли куски приблудной еды. И вот голод, как он ни был силен, отступил перед выучкой. У собаки задрожали ноздри. Она понюхала кусок печенки. Потом сразу вдруг отвернулась. Оставив пищу нетронутой, она перебежала мост. Впереди Роули Палмер, шагая рядом со своим фургоном, закивал головой. «Хороший пес, воспитанный», — сказал он. «Тем оно лучше для тебя, моя собачка, но мы еще посмотрим». Он снова запел, однако не переставал помахивать ломтями печенки, так что они оставляли за собою в воздухе то, что было для собаки сильной, широкой, богатой волной восхитительного аромата. И теперь Лесси продолжала путешествие в этом запахе желанной пищи. Когда она миновала мост, внутренний импульс толкал ее покинуть дорогу и двинуться полями. Но она не желала покинуть след этой вкусно пахнущей пищи. Она пробежала немного вперед, перескочила через канаву и продолжала свой путь, труся по параллели чуть позади фургона. Так тянулось все утро, пока их дорога шла плоской пустынной равниной. Когда солнце поднялось высоко, Роули Палмер съехал с дороги и видит. Собака остановилась позади него. «Так, тут пора перекусить». Он быстро поставил маленькую жаровню и развел огонь. Он вскипятил воду, заварил чай. Он нарезал печенки и положил в мисочку для Туц. Сел есть. И все время наблюдал за Колли, подступавшей ближе и ближе. Скармливая кусочки своей собачонки, он делал это очень напоказ. Он видел, что Колли, сидя уже не более как в 10 шагах от него, провожала глазами каждое движение его руки. Туц раза два визгливо залаяла на нее, но Роули сразу успокоил свою любимицу. Управившись, наконец, завтраком, он встал. «Ну, — сказал он, — ведь мы знаем разные штучки, правда, Туц? Посмотрим, станете вы есть, сударыня, или нет». Он достал из своих запасов плоскую миску, наложил в нее дополна обрезков печенки, приспокойно, точно исполняя нечто такое, что делал годами изо дня в день, он направился к Колли и на полпути поставил миску на землю. «Вот твой обед», — сказал он, — «ешь». Он отошел к своей жаровне. Лесси проводила его взглядом, и, видя, что он не следит за ней, она рассталась, наконец, со своей сидячей позой, медленно встала и подошла к миске. «Собака не должна есть земли, что не попало. Но это совсем другое. Это не валяется на земле. Это положено в миску. Да, это в миске. А когда человек поставит на землю миску или тарелку, это означает, что собака может есть без боязни. В пище тогда нет внутри живого огня». Лесси тихонько склонила голову. Подняла передними зубами кусок мяса. Вскинув голову, сжевала его. Потом, в восторге, что наконец она снова ест, вгрызлась в еду. Она съела из миски все подчистую, облизала миску. Потом села и уставилась на человека, как бы говоря, что ж, это было неплохо на закуску перед обедом. А где же обед? Роули покачал головой и громко объявил: «Ну нет, если хочешь получить еще, ты пойдешь со мной. Я же сказал, что мы знаем всякую всячину насчет собак. Правда, Туц? Бросить прямо на землю, и ничего не выйдет. Кто-то слишком хорошо обучил тебя, друг мой Колли. А поставить в миски – это наш первый секрет. Тут все выходит как надо. Отлично, мы встали и в дорогу». Он отобрал у Бесс ее торбу. Он опрокинул жаровню и тщательно затоптал огонь. Рачительно прибрал к месту каждую вещь. И все время краешком глаза поглядывал на Колли. А та все сидит, будто ждет, не произойдет ли опять чудо с прекрасным обедом. И когда Роули Палмер наконец тронулся в путь и выехал опять на дорогу, он радостно замурлыкал, потому что Колли побежала вслед за ним. Уже не полем побежала, а рядом с дорогой, немного позади фургона. То есть не так, чтоб совсем уж рядом, чуть поодаль, но это не важно. Все придет своим чередом, Роули не сомневался. День за днем Лесси все шла с Роули Палмером. Она бежала трусцой по дороге, всегда в нескольких футах позади фургона с гончарным товаром. Роули пробовал приучить ее ездить, качаясь под кузовом, на задней рессоре, как ездили благовоспитанные далматские доги в дни фаэтонов и попон. Но Лесси не желала ничего такого. Ей не нравились шум и крики при въезде в каждую деревню. Но она, казалось, смирилась с ними, зная, что они не могут длиться подолгу. Роули правил свой путь к югу, и она была довольна. Однажды на развилке дороги Роули повернулся своей повозкой на восток. Какое-то чувство подсказало ему, что в его семействе кое-кого не хватает. Он оглянулся. Лесси сидела на перекрестке. Он пробовал звать ее, но каждый раз было одно и то же. Она подбегала на несколько шагов, потом кружила на месте, шла назад и опять садилась. Роули, наконец, махнул рукой, залез на козлы, поворотил свою Бесс обратно и двинулся по другой ветке, на юг. «Да чего там? Мне что на Мэнлин ехать, что на Готти?» — сказал он примирительно, но потом добавил, обратившись к Туц. «Теперь ты видишь, Как жалок мужчина, когда против него столько женщин. Ты, да Бес, да ее величество. На что он может рассчитывать, мужчина, если он один, а вас трое? Бес хочет идти на север, потому что ее тянет домой. Ее величество хочет идти на юг, потому что ей, конечно, положено проводить зиму на Ривьере. А ты, эх, ты пойдешь хоть куда, лишь бы со мной. Да, Туц, ты одна любишь меня ради меня самого». Собачка завиляла хвостом, который не был ни прямым, ни закрученным, не был ни гладким, ни мохнатым. Хорошая была эта жизнь – разъезжать вот так по пустынным проселкам английского севера, вдалеке от больших шоссе, где бешено мчатся и автобусы, и грузовики, и мотоциклы, которые Роули ненавидел от души. И Роули пел, оставляя позади милю за милей. «Ну так, Ваше Величество, вы разрешите нам, простому люду, заняться вульгарными делами?» Свои слова Роули обратил к собаке за фургоном. Она продолжала идти, не подавая виду, что слышит его. «Я понимаю, Ваше Величество», — сказал Роули смиренно. «Это оскорбляет ваши царственные уши, если я говорю о таких вещах, как деньги. Но мы, простые люди, должны чем-то жить. Так что если вы не против, только если вы не против, мы с Туц попробуем заработать немного денег». Увлеченный, взятый на себя ролью, Роули снял шапку и отвесил Лесси низкий поклон. Потом вернулся к своему фургону и достал самую большую миску и дубинку. Подъезжая к первому дому, он весело заколотил дубинкой в миску. Звон, похожий на колокольный, огласил всю деревню. Раздался голос Роули. «Горлачи до миски! Вез я их не близко! Выходи с деньгой, выбирай любой! Миски, горшки, прочны, хороши!» Женщины высыпали к дверям, и Роули здоровался с ними. Он остановил фургон на середине деревни и повел торговлю. Хозяйки перебирали товар и шутками спорили о цене. «Уж такие крепкие, бей, не разобьешь!» – тянул нараспев Роули. «А вот я разбила тот, что взяла у вас в прошлом году!» – прокричала одна женщина. «Правильно, мне так и надо, чтоб их иногда разбивали!» – сказал Роули, и в его глазах заиграла искорка. «Если я стану их делать уж вовсе не бьющимися, вам никогда не нужно будет новых, и кем я тогда окажусь?» «Безработным!» Он подмигнул, а женщины кругом захихикали и, подталкивая друг дружку локтями, заговорили. «Ох и молодец же он, наш Палмер, разъездной горшечник!» «А теперь, — сказал Роули, кончив торговлю, — если кто хочет посмотреть, так собачка проделает несколько номеров». Дети завизжали, захлопали в ладоши. Роули вытащил из фургона реквизит и начал устанавливать. Туц живо соскочила с козел. Роули и сам захлопал в ладоши. Но ничего не произошло. Собачка сидела на задних лапках и ждала. «Что такое?» – сказал Роули. «Ты ждешь кого-то?» «А, понимаю. Ее величество еще не изволило явиться, чтобы командовать представлением. Ага, вот она идет!» Лесси, старательно обученная Роули Палмером, величественно прошла перед толпой и села. Роули дал ей в награду маленький ломтик печенки. «Ну, теперь, когда ее величество, наконец, среди нас, мы как будто можем начать», – балагурил Роули. По взмаху его руки Туц возбужденно залаяла и приступила к своим привычным проделкам. Она прыгала через обручи, сообщала лаем, сколько ей лет, неподвижно ложилась по приказу «умри», выбирала самую красивую девочку в толпе по незаметной указке Роули. Потом закончила своим коронным номером, прошлась на деревянном шаре, держа в зубах маленький национальный флаг. «А Колли будет что-нибудь делать?» – крикнул кто-то в толпе детей. «Что вы! Как можно ждать, чтобы лицо королевской крови играло на сцене?» – ответил Роули. «Но, кажется, она проводит сидячую забастовку». Стуц на руках, Роули подошел к Лесси. «Не хотите ли поработать?» – спросил он. Лесси и бровью не повела. Она сидела на месте. «Не хотите ли собрать вещи после спектакля «Примадонны»?» Лесси все сидела на месте. «Собери эти вещи!» – приказал Роули грозным тоном. Лесси не пошевелилась, и дети завизжали от счастья. Роули почесал в затылке с напускным отчаянием. Вдруг глаза его засверкали. Он поднял палец, делая детям знак. Потом повернулся к Лесси. «Не соизволит ли, Ваше Величество, в виде особой милости ко мне? Не соизволите ли вы, если вам будет угодно, собрать эти вещи? Пожалуйста!» На этот раз он сделал знак рукой, потому что слова не играли в фокусе никакой роли, и Лесси гордо поднялась. Толкая шар своей узкой мордой, она подкатила его к фургону. Она один за другим взяла с земли обручи и сложила их стопкой у дверцы. Роули поклонился ей. Лесси присела, как бы в реверансе, вытянув вперед передние лапы, как делают собаки, потягиваясь со сна. «Вот видите, — сказал Роули детям, — никогда не забывайте добавить «пожалуйста», и вы большего добьетесь от других. Так мы уезжаем. Не забывайте горшечника Палмера, разъездного купца. Я буду к вам через год». «До свидания!» Вся деревня махала руками на прощание, когда повозка отъезжала. Роули радостно распевал. Туц со всем удобством свернулась клубком на козлах. Бесс тащилась по проселку ровным своим шажком. Лесси беззаботно трусила сзади. Она была довольна, что снова в дороге. Остановки в деревнях она не любила, и ей никогда по-настоящему не нравились представления, в которых она играла такую незначительную роль. В этом она не сходилась с Туц, которая с восторгом показывала свои фокусы и, бывало, ждет не дождется, когда ей дадут проделать их еще раз. Туц была прирожденной собакой-актрисой, а Лесси та была другого склада. Роули Палмер понимал это. Он смотрел на дремлющую Туц. «Да, отличная собака, этот приблудный пес. Но никогда она не будет такой чудесницей, как ты, моя радость. Нет, не будет». Туц жеманно поежилась, что должно было заменить виляние хвостом. Под вечер, когда управились с ужином, Роули снова готовился двинуться в дорогу всем своим караваном. «Да, я знаю, вы не хотите, мадам», — обратился он к Бесс, «но мы на этот раз дали изрядный крюк. Так уж надо проехать за день, сколько будет можно. Еще довольно светло». Роули глянул ввысь. Луна в небе была ясная, но в воздухе ощущался бодрящий холодок. «Как я понимаю, погода хочет испортиться, а там привалит зима, и придется нам поворачивать назад, до дому. Так что сейчас мы разведем поры и сделаем до ночи еще изрядный конец». Он вывел фургон на проселок, и вскоре Бесс зацокала копытами по кремнистой дороге. Тут крепко спала на козлах. Счастливая, что снова в пути, Лесси бежала трусцой позади фургона. Роули прикинул в уме. 4 часа хорошей езды, и, глядишь, к половине десятого он прибудет на то удобное местечко для ночевки близ Эбденского леса. К тому времени сильно похолодает. Вскипятит он себе на жаровне чашку чая, обогреется, да на боковую, а завтра встанет вместе с солнцем и опять в дорогу. 2 человека шли по дороге, на которую деревья в лунном свете бросали черный мрак. «Хорошо. Если тебе не нравится Сникерс, подыщи себе другую работу». Говоривший был рослый, плотного сложения мужчина. Плечи его бугрились под молескиновым пиджачком. Кепка была нахлобучена на широкое лицо с тяжелой челюстью. Тот, к кому он обращался, был поменьше ростом и с худым лицом. Под кончиком его длинного носа висела прозрачная капля, казалось, никогда не иссякавшая, сколько он ее не втягивал. «Мне с тобой просто мука, Сникерс. Вечно ты ворчишь. Взял я тебя в товарищи, в попутчики взял. Живешь ты у меня на этом паршивом, как его, на лоне природы. А что я за это имею? Ты только и знаешь, что ворчишь да ворчишь. То ты устал, то ноги у тебя болят, то тебе холодно. Эх ты, парши... Эй, Байклс, погляди!» Большой прервал свою тираду и поглядел, куда указывал щуплый. Вдали сквозь мрак замерцал огонь. Баклс медленно отер рот тыльной стороной ладони. Поискал вокруг глазами. Над дорогой свешивалась толстая ветка. Он открыл складной нож и со злостью принялся стругать, обчищая по концам сломленный сук. Наконец работа удовлетворила его. Он помахал своей дубинкой. Сникерс, видел он, тоже срезал себе палку. Не было сказано ни слова. Баклс только мотнул головой. И оба молча, крадучись, пошли по дороге. 5 минут спустя они лежали в придорожной заросли. Запах горящих сучьев шел им прямо в лицо. «Горшечник Палмер, разъездной торговец», прочитал шепотом Сникерс вывеску на кузове повозки. «Стало быть, паршивый странствующий купец». «Купец?» — повторил Баклс. «Значит, при нем это самое?» «Вот именно, Баклс, они возят все при себе». «Так за дело?» Баклс встал и быстро двинулся вперед. Но не сделал он и 10 шагов, как ночную тишину разодрал призывный лай, тревожный и хриплый. «У него собака», — смутился Сникерс. «А мне-то что?» — сказал Баклс. Он дерзко выступил на свет, потому что деревья кончились, и подошел к тому месту, где горел под таганом огонь. «Придержи свою собаку, приятель! Не бойся, мы ничего тебе не сделаем!» — крикнул Баклс. Когда он подошел к огню, Лесси залаяла пуще. Он замахнулся на нее дубинкой, но она отскочила в бок. Роули попробовал схватить ее, но она не далась и ему, и стояла рыча на самом краю освещенного круга. В виде аккомпанемента прибавилось звонкое тявканье туц. «Смирно!» – сказал Роули. «Обе вы! Смирно! Молчать!» Лай перешел в глухое ворчание. Баклс осклабился. Он услышал, что Сникерс уже стал за его спиной. «Ты очень любезен, приятель!» – продолжал Баклс, как он полагал, обезоруживающим дружественным тоном. «Что тут у тебя? Чай?» «Ну, как это мило! Не уделишь глоток-другой двум бездомным молодцам, ищущим работенки!» «Не худо бы погреться!» – он подошел, ухмыляясь. Роули поднялся с колоды, на которой сидел. Мирные, как будто слова Баклса, не обманули его. Долгие годы разъезжая в одиночестве, он научился разбираться в людях, и если встречался с кем в пустынном месте – то сразу видел, добрый это человек или дурной. «Ах, ты не хочешь?» – взревел Баклс. Он кинулся вперед и стал между Роули и повозкой, не давая владельцу подойти к ней. Все так же ухмыляясь, он покачивал в руке дубинкой. Всякое притворство было отброшено. «Ну, где у тебя деньги?» – сказал он ласково. «Если ты будешь поймальчиком и отдашь нам все без хлопот, мы тебя не тронем. Правда, Сникерс?» «Да, мы его тогда не тронем». «Понятное дело, не тронем. Но ежели ты без хлопот не согласен, то тогда, к нашему большому сожалению, мы их тебе доставим. Ну же, где там у тебя деньги?» «Что ж, «Я вам, пожалуй, дам», – начал Роули. Не договорив, он вдруг проскочил к фургону. У него у самого оказалась в руке толстая палка. Он уперся спиной в борт кузова. Поплевал на ладони. Он больше не сказал ни слова. Да и ни к чему были слова. «Так по-хорошему ты не желаешь, нет?» – прокричал Баклс. «Что ж, отлично!» Он набросился со своей дубинкой. Роули отбил удар и, размахнувшись свой черед, с плеча хватил верзилу по костяшкам пальцев. Баклс завопил со злости. «Эй, Сникерс, сюда!» – крикнул он. «Что ты стоишь? Заходи с другого боку, трус паршивый!» Они наскакивали вдвоем, а Роули, прислонившись к борту, старался как мог держать их за пределами полукруга, описываемого его палкой. Удары, однако, так и сыпались ему на голову и на плечи. Одному против двоих было нелегко. В отчаянии он глянул на Лесси, которая лаяла забивачным костром. «Сюда!» – позвал он. «Взять!» Лесси заметалась вокруг, потом вдруг устремилась на большего из нападавших. Тот обернулся и хлестнул ее своей дубинкой. Удар пришелся ей между плечами и едва не свалил ее. На секунду драка приостановилась, и грабители повернулись к собаке. Они увидели, что она стоит и смотрит на них. В Лесси боролись противоречивые импульсы. Но один взял верх над прочими. Перед ней опять были люди, чьи руки тянулись сделать зло, люди, готовые наносить раны и причинять боль. Их руки могут схватить и посадить в клетку. Это люди, которых надо избегать, как долгое время она делала это раньше. Собака должна ускользнуть и держаться так, чтобы они ее не видели. В этот миг Баклс подступил к Лесси на полшага с занесенной дубиной в руке. «Прочь!» – заорал он, – «пока я не дал тебе прибавки!» Лесси скользнула в сторону, потом шмыгнула под кусты и побежала вверх по косогору в лес. Баклс опять повернулся к Роули. «Ну и собака!» – загоготал он. «Видишь, приятель, даже твой лучший друг от тебя отступился! Ох, и паршивая же собака! Ну, давай на мировую! Поладим по-хорошему и прошлого поминать не будем!» Роули, проводив Лесси взглядом до леса, снова перевел глаза на людей. Опять поплевал на ладони. Он сам себя подбадривал. «Подойди и возьми!» – сказал он упрямо. Те двое подкрались ближе, боязливо замахиваясь на Роули. В круг света они вступили осторожно, потому что горшечник был не из хилых и, прижавшись спиной к повозке, мог легко оборонять от врага полукруг перед собою. А пока он сражался, ловко отводя удары крепкой своей дубинкой, маленькая Туц сновала под ногами, преданная своему собачьему долгу, защищала хозяина. Очень немного могла она сделать, эта маленькая собачонка. Просто смешно было смотреть, как она мечется вокруг, звонко тявкая и визжа, маленький белый клубок энергии. Она сердито наскакивала и сумела, наконец, вонзиться зубенками в щиколотку большему из нападающих. В первую секунду неожиданности Баклс стряхнул с себя собаку, дав ей пинка. «Ах ты, крыса паршивая!» – сказал он. Собачка набросилась снова, и Баклс, подняв свой здоровенный сук, стукнул со всей силы. Маленькое безжизненное тельце отлетело в кусты. Увидав это, Роули с воплем бешеного гнева бросился вперед и в стремительном натиске отбросил противников. Он яростно размахивал палкой и дубинкой, и, казалось, сейчас он их обоих погонит перед собой. На несколько секунд они и впрямь отступили, но ярость Роули обернулась против него самого, так как теперь, не прикрываемый с тылу повозкой, он подвергся нападению сразу с двух сторон. Баклс под неистовой дубинкой Роули сумела прокинуть оборону неприятеля, и сокрушительный удар по плечу поверг горшечника на колени. Пытаясь встать, Роули прикрывал голову дубинкой и согнутой в локте рукой. И тут он почувствовал удар с тылу. Обернувшись, он обхватил Сникерса и повис на нем. Он норовил, пока тот не прочухался, одним противником как щитом прикрыться от другого. Струйка теплой крови защекотала ему левый глаз, и он понял, что у него сильно рассечена голова. Когда Лесси, спасаясь от палки Баклса, шмыгнула в кусты, она побежала прочь от огня и машинально повернула к югу. Однако сейчас она не ощущала того мирного покоя, какой всегда охватывал ее, когда она могла совершать свой путь в желанном направлении. Что-то неправильно. Она замедлила бег и оглянулась. Еле виден был сквозь деревья жар костра, а острый слух явственно улавливал крики людей и визги туц. Этот пронзительный лай на высокой ноте призывал ее сильнее всего, потому что он означал тревогу, собачий крик ярости и негодования. Лесси сделала круг и, скользнув в кусты, побежала обратно. Наконец она села на откосе. Визга туц уже не было слышно. Лесси только видела людей, раскачивающихся перед своими исполинскими тенями. Затем увидела, как Роули упал на землю. Две противные силы боролись в Лесси. Одна толкала сторониться людей, другая – защищать свой дом. Потому что повозка и бивачный костер были в каком-то смысле ее домом. И это второе стремление было в ней более давним. Оно шло чуть ли не от предков. А страх перед человеком был чем-то сравнительно поздним, усвоенным за последние месяцы жизни, и более давнее одержало верх. Никогда в жизни Лесси еще не доводилось нападать на человека, да и по своей породе она была не из свирепых собак. Но когда убеждение окрепло и овладело ею, она уже не колебалась и повела себя без всякой осторожности, с густым грозным лаем, идущим из груди, со вздыбленной на загривке шерстью, неслась она вниз по косогору. Люди у костра узнали о возвращении собаки, только когда ее косматая тень внезапно, как молния, перечертила круг света от костра. Собака пронеслась по воздуху, ударив Баклса в грудь. Сила первого неожиданного толчка сбила рослого мужчину с ног. Лесси не остановилась. Она вышла из светлого круга, сделала в кустах оборот и опять метнулась в круг уже с другой стороны. Она пронеслась мимо Сникерса, которого Роули еще сжимал в объятиях, и на скаку цапнула его зубами за голень. Наскок был сильный и быстрый. Вонзившиеся клыки продрались сквозь живое тело, и Сникерс взвыл от боли. Лесси снова устремилась на Баклса. «Ты, значит, воротилась?» – буркнул он. Уверенный, что она как прежде убежит, он замахнулся на нее. Но на этот раз Лесси увернулась от палки и проскочила мимо, на скаку разодрав ему икру ноги. Она пробежала дальше некоторое расстояние, завернула по кругу и наскочила опять. Свой маневр она повторяла еще и еще. Каждый раз, пересекая светлую площадку, она цапала врага, как делают колли в драке. Каждый раз, добежав до заросли кустов, она заворачивала и нападала вновь с другой стороны. Поощряя ее возгласами, Роули с обновленной силой вступил в бой и принялся обрабатывать двух грабителей. Он их поколачивал, гоняя вокруг костра. И грабителям пришлось убедиться, что куда бы они ни кидались, спасаясь от Роули, трехцветная собака всегда оказывалась тут как тут. Выскочит из темноты, всякий раз с другой стороны, цапнет острыми своими зубами и пронесется мимо, прежде чем они успеют ударить ее. Временами казалось, что собак было не иначе, как две или три, потому что куда бы ни поворачивались люди, всегда на них наскакивала собака, все с новой стороны. Против такой тактики они были бессильны. И, наконец, измотанные и побитые, они попытались отступить. Первым, бросив товарища, удалился с поля битвы Сникерс. Он в страхе бежал от призрака, раздиравшего ему голени точно копьем. Бежал с треском, круша кусты в слепом страхе. А вскоре он услыхал за собой новый треск. Это продирался сквозь кусты Баклс. Слепо, без оглядки бежал, куда ноги несут, лишь бы прочь от врага, который разил без промаха, а сам не давал ударить себя в ответ. Из темноты за спиной до Сникерса доносилось грозное рычание. Потом он услышал голос разъездного горшечника. «Сюда! Сюда! Ко мне! Будет с него! Оставь!» Ему, что и говорить, досталось по заслугам. «Но я бы не хотел, чтобы ты его загрызла насмерть! Ко мне!» Сникерс бежал и бежал. Теперь он был один, без товарища. Он отнюдь не желал встретиться с Баклсом, который непременно стал бы его обвинять, что он его бросил одного в час нужды. И еще того меньше хотел бы он встретиться снова с горшечником или его собакой. Сникерс решил, что всего быстрее путешествовать в одиночку. Он подался на запад, а там, позади убивачного костра, Роули Палмер сидел возле маленького белого тельца. Лесси стояла на вытянутых вперед несогнутых ногах и тыкала в тельце носом. Роули долго так и сидел, не шевелясь, и в его мозгу теснились воспоминания о стольких днях, когда маленькая собачонка была его единственным товарищем. Наконец он встал, подошел к фургону и достал лопату. Он начал рыть могилку. Лесси стояла на перекрестке под холодным проливным дождем. Она тявкнула раз и увидела, что фургон остановился. Человек позвал ее. Она зашаркала ногами, как в каком-то танце, но нисколько не приблизилась. Он, наконец, пошел назад. «Ко мне! Подойдите же, Ваше Величество!» – сказал он. Она поняла первое слово и подошла к человеку, который сидел на корточках среди дорожной грязи. Он долго похлопывал ее и поглаживал. Потом он встал. «Так ты не пойдешь со мной?» – спросил он. Лесси подняла голову и задвигала ногою в танце. Но и тут не последовало за ним. «Что ж», — сказал он, — «может, так оно и лучше. Я бы с удовольствием поехал с тобою вперед, но товар на исходе, и я должен вернуться на зиму к Марку. К тому же ты никогда не сживешься со мною так, как тут, а будешь все напоминать мне о ней. Хотя и ты, по-своему, хорошая собака». Лесси уловила два последних слова и утвердительно завиляла хвостом. «Ты много чего понимаешь, да? Ну так прости меня. Я сперва подумал, что ты трусиха, а вышло, что нет. У тебя своя какая-то забота, моя ласонька, и очень бы хотел я проникнуть в твои мысли и узнать, в чем дело». При слове «ласонька» Колли затявкала. Горшечник покачал головой. «Нет, очень жалко, а не получается. Ты-то немножко понимаешь человечий язык, но человек не способен понимать твой. А ведь считается, что мы куда умнее всех. Эх, дружок, мы вместе прошли по дороге немалый путь. А теперь конец, да, конец. Я опять останусь один. Ни тебя, ни тутс. Но я же всегда говорил, если человек не любит одиночество, то лучше пусть не берется за дело странствующего торговца. Это то, чего я всегда должен был ожидать. Но можно посмотреть и под другим углом. Мне иной раз думалось, что ты не столько шла со мной, как позволяла мне идти с тобой, покуда путь лежал нам в одну сторону. И вот ты теперь пойдешь сама, куда зовет тебя твое дело». Этих слов Лесси уже не поняла. Она только знала, что голос человека, который ее кормил и приласкал, звучит тепло и дружественно. и она потерлась носом о его ладонь. «Это ты прощаешься, да?» – сказал он. «Что ж, пожелаю тебе удачи. Иди же вперед своей дорогой». Лесси уловила слово «вперед». Она шагом прошла до перекрестка и повернула в сторону. Тут она оглянулась. Человек махал ей рукой. «Иди своим путем! Доброй тебе удачи!» – крикнул он вслед. Он еще долго стоял и глядел, как Колли убегает прочь своей ровной трусцой. Дневной холодный дождь хлестал в его смуглое обветренное лицо. Он медленно качал головой, как будто говорил самому себе, что никогда ему не разгадать этой загадки. Собака вскоре скрылась из виду. Роули молча пошел к повозке. Он залез на козлы, щелкнул языком и погнал Бесс на восток. По другой дороге скакала Лесси, держа на юг. Хлестал дождь, вода бежала струями с ее шерсти, грязь плескала из-под ног. Миновала неделя. Повозка Роули Палмера медленно катилась по дороге. Он теперь не пел, не шагал рядом со своим домом на колесах, потому что воздух был забит летучими белыми хлопьями. Роули сидел впереди на козлах, застегнув на коленях на все пуговицы брезентовый фартук и склонив против ветра свое усаженное пуговицами лицо. В двух шагах впереди повисла чуть ли не твердая белая завеса, а прямо перед собой он видел облако пара, встававшее от боков Бесс, которое вдруг побежало изо всех сил. «Эге! Оно и правильно», – рассуждал Роули вслух. «Ты знаешь, что мы почти что дома. Да я и сам хочу уж поскорей добраться. Обратная поездка была прескверная. Все дождь да слякоть, да снова дождь. А теперь вон и снег повалил. Я слишком замешкался в поездке, зато и терплю». Роули ворчал и ворчал, но вдруг прервал свой односторонний разговор – мысли его обратились к собаке, которая рассталась с ним на перекрестке. «Мне-то что?» – сказал он наконец. «Я почти что дома. Ну а ты, дружок, что ты там не ищешь, надеюсь, ты свое нашла? Мир да покой, или зачем еще ты пустилась в дорогу? Где бы ты ни была, я надеюсь, там тебе уютно и сухо и тепло. Иногда я жалею, уж лучше б я тогда запер тебя в фургоне и повез к себе домой. Но в тот час у меня не лежало к этому сердце. Не хотел я после Туц заводить себе другую собаку. Может быть, со временем и заведу, только не сейчас. Она была такая верная, что вернее не бывает. Но и ты, видать, верна чему-то своему. Так счастливого тебе пути! И я надеюсь, ты теперь так же близко к дому, как и я. Видишь, Бесс, вот и 12 углов. Мы будем дома как раз вовремя, чтобы сесть с Марком чай пить». Когда Бесс пошла еще резвей, и фургон прикатил на зиму домой, Лесси все еще бежала и бежала, милю за милей, на юг. Она теперь пересекала широкое качковатое поле на возвышенности, где ветер мел без помехи. Сзади ее погоняла метель, мокрыми космами сдувая вперед, шерсть на ее отощалых боках. Было трудно подвигаться. Снег становился глубже, и от ее усталых мускулов требовалось все больше усилий, чтобы на каждом шагу вытаскивать из снега увязающие в нем ноги. Она пошатнулась и упала. Свернувшись в клубок, она принялась обкусывать ледышки, налипшие на шерсть между когтями. Снова попробовала идти, но снег был слишком глубок. Тогда она стала нырять в нем, как лошадь, поднимаясь дыбком и прыгая вперед. но после недолгих попыток совсем выбилась из сил. Она постояла, свесив голову. Ей спирало дыхание, оно вырывалось из груди клубами белого пара. Потом подняла голову и заскулила. Но снег не исчез. И снова она припустила вскачь, снова ныряла и пыталась прыгать сквозь сугробы. И опять остановилась, не в силах идти дальше. Тогда, подняв голову, она издала протяжный вой. Вой собаки, заблудившейся, беспомощной, озябшей. Это был долгий и звонкий зов, пронесшийся по широкому полю сквозь метущий снег туда, где опускалась темнота. Снег заглушал все звуки, на мили вокруг не было никого на этой плоской нелюдимой земле. Даже если бы кто-то и был на 2-3 сотни ярдов в стороне, вряд ли он мог бы услышать этот задушенный снегом зов. Наконец Лесси опустилась на землю. Белый снежный простор мягко укрыл ее. Под этим белым одеялом она лежала, обессиленная, но в тепле.